Мор миновал нескольких ночных сторожей. Похоже, круг их обязанностей теперь изменился. Они звонили в колокольчики и время от времени выкрикивали имя принцессы, но как-то неуверенно, точно с трудом припоминая его. Он не обратил на них внимания, поскольку прислушивался к голосам в собственной голове. Они вели следующий разговор. «Дурак! Она и видела-то тебя всего один раз. С какой стати ей о тебе вспоминать?»
«Да, но я все-таки спас ей жизнь».
«Это значит, что ее жизнь принадлежит ей, не тебе. Кроме того, он волшебник».
«Ну и что с того? Волшебникам не полагается гулять с девушками. Они умудренные».
«Умудренные?»
«Им не полагается того, ну, сам понимаешь».
«Что, вообще никогда никаких сам понимаешь?» спросил внутренний голос, и Мору показалось, что он ухмыляется.
«Считается, им нельзя, поскольку это вредно для волшебства», горестно подумал Мор.
«Поскольку? А может, постольку? Ух, какие мы умные, какие слова знаем! А может, в постельку? Забавное местечко для занятий волшебством». Мор чуть не подпрыгнул, настолько он был шокирован.
«Кто ты?» — осведомился он.
«Я ты, Мор. Твое внутреннее я».
«Да, в таком случае жаль, что я не могу избавиться от головы. Что-то в ней тесновато от меня».
«Пожалуй, ты прав», — сказал голос. «Но я только хотел помочь. И помни, если тебе когда-нибудь понадобишься ты, то ты всегда рядом, только позови». Голос постепенно затих.
«Вот», — с горечью подумал Мор.
«Это, должно быть, точно был я. Я единственный, кто называет меня Мором». Потрясение от осознания присутствия «я» затмило собой тот факт, что пока Мор был вовлечен в монолог, он успел проехать прямиком сквозь дворцовые ворота. Разумеется, люди ежедневно проезжают через дворцовые ворота, но большинство нуждается в том, чтобы створки сначала отворили. Стражники по другую сторону ворот застыли от ужаса, полагая, что перед ними призрак. Они испугались бы еще больше, если бы знали, что этот призрак есть то самое, чего никто из них в своей жизни еще не видел. Стражник, охраняющий вход в большой зал, тоже увидел ворвавшегося в замок всадника, однако у него было время собраться с мыслями, или, по крайней мере, с теми из них, что еще остались. Когда Бинки затрусила по внутреннему двору, он воздел копье.
«Стой!» – прокаркал он. «Стой, кто идет! Куда?»
Только тут Мор обратил на него внимание.
«Что?» –
переспросил он, еще погруженный в свои мысли. Стражник облизал пересохшие губы и подался вперед. Мор соскочил с Бинки и шагнул к нему.
«Я хочу сказать, кто идет туда?»
Сделал еще один заход стражник той смесью настырности и самоубийственной глупости, которая отличала его с самого начала службы и которая на ранних этапах способствовала его продвижению в военной карьере. Мор легким движением перехватил копье и отбросил в сторону. На лицо ему упал свет факела.
«Мор», — тихо произнес он.
Любому нормальному солдату этого хватило бы за глаза и за уши, но этот стражник был материальным воплощением служебного рвения.
«Я хочу сказать, друг или враг?»
— запинаясь, продолжал он, стараясь избегать взгляда Мора. «А что бы ты предпочел?» — усмехнулся тот в ответ. Это была еще не совсем та усмешка, которой усмехался его хозяин, но она подействовала вполне эффективно. Стражник облегченно всхлипнул и отошел в сторону.
«Проходи, друг», — пробормотал он.
Через зал Мор широкими шагами направился к лестнице, ведущей в королевские апартаменты. С тех пор, как Мор последний раз побывал здесь, зал претерпел существенные изменения. Повсюду висели портреты Келли. Они заменили даже древние рассыпающиеся боевые знамена в сумрачных высотах под крышей. Всякий, проходящий через дворец, нашел бы для себя абсолютно невозможным сделать больше двух шагов без того, чтобы не упереться взглядом в очередной портрет. Часть сознания Мора терялась в догадках о смысле портретов, в то время как другой тревожил мерцающий купол, смыкающийся над городом. Но большая часть его сознания представляла собой горячий, клубящийся сгусток гнева, растерянности и ревности.
«Мальчик, который ходит сквозь стены!»
Он вздрогнул и поднял голову. Наверху лестницы стоял Кувыркс. Волшебник тоже сильно изменился, с горечью отметил про себя Мор. Хоть и не так сильно, как все остальное. Кое-какие свои особенности он сохранил. Да, он носил теперь черно-белое, расшитое блестками одеяние. Да, его остроконечная шляпа достигала метра в высоту,
и ее украшало большее количество мистических символов, чем имеется на стоматологической карте больного. Да, его красные бархатные туфли скрепляли серебряные пряжки, а носки туфлей закручивались точно змеи. Но несмотря на все это, на его воротничке, как и прежде, виднелось несколько пятен, и вид у него был такой, как будто он что-то жует. Он наблюдал за Мором, пока тот поднимался по лестнице.
«Ты чем-то рассержен?» – произнес он. «Я начал работать над твоей проблемой, но тут возникла куча других дел. Очень трудно проходить сквозь...» «Почему ты так на меня смотришь?»
«Что ты здесь делаешь?»
«Мог бы задать тебе тот же самый вопрос. Хочешь клубники?»
Мор бросил взгляд на маленькую плетеную корзинку в руках волшебника. «Посреди зимы?»
«На самом деле это капуста плюс капелька чар».
«А вкус как у клубники?»
Кувырк вздохнул. «Нет, как у капусты. Заклинание действует не до конца. Я думал развеселить этим принцессу, но она швырнула ягодами в меня. Стыдно их так разбазаривать. Угощайся».
«Она швырнула ими в тебя?» – задохнулся Мор.
«И, боюсь, попала точно в цель. Очень волевая юная дама».
«Привет!» – произнес голос из дальнего уголка сознания Мора. «Это опять ты. Обращаешь свое внимание на один моментик. Шансы того, что принцесса хотя бы задумается над возможностью, сам понимаешь, чего с этим парнем, более чем зыбкие». «Убирайся», – подумал Мор. Его подсознание начало беспокоить его. Похоже, у него налажена прямая связь с теми частями тела, которые в данный момент он предпочитал игнорировать. А вслух он сказал. «А почему ты здесь? Это как-то связано со всеми этими портретами?»
«Хорошая идея, правда?» – просиял Кувыркс. «Я прям горжусь собой».
«Прости меня», – слабым голосом ответил Мор. «У меня был напряженный день. По-моему, мне надо присесть».
«А, вон, в тронном зале можно. В это время там никто не бывает, все спят».
Мор кивнул, затем с подозрением посмотрел на волшебника. «Но ты почему здесь? Чем ты тут занимаешься?»
Кувыркс чуть не подавился. «Ну, как бы это сказать?» – замялся он. «В общем, я решил взглянуть, не найдется ли чего-нибудь в кладовке».
Он пожал плечами. Примечание. Там нашлось полкувшина престарелого майонеза, кусок очень старого сыра и помидор с разросшейся белой плесенью. Хотя в дневное время суток дворцовая кладовая Стулата содержала в себе 15 оленьих туш, 100 связок сельдерея, 15 бочонков масла, 200 копченых заячьих тушек, 75 говяжьих грудинок, 2 мили разнообразных колбас, разнообразную дичь, 80 дюжин яиц, несколько осетров из круглого моря, чан черной икры и фаршированную оливками слоновью ногу. В общем, Кувыркс имел возможность еще раз убедиться. Универсальное проявление сырой магии. Магии в натуральном ее виде заключается в том, что в любой домашней кладовой, если ее посетить тайком ночью, независимо от дневного содержимого, неизменно найдутся лишь полкувшина престарелого майонеза, кусок очень старого сыра и покрытый белой плесенью помидор. Конец примечания. Теперь настало время сообщить читателю, что Кувыркс тоже заметил, что Мор, пусть утомленный ездой и недосыпанием, излучает некое внутреннее сияние и, что странным образом, не гармонировало с его неизменившимися физическими размерами, стал чем-то больше, чем эта жизнь. Разница между Кувырксом и обычными людьми заключается в том, что он, благодаря магическому образованию, прекрасно знает. В оккультных вопросах очевидный ответ, как правило, неверен. Мор может рассеянно ходить сквозь стены, пить неразбавленную кипаловку, после употребления которой мужьями жены часто становятся вдовами, и при этом оставаться трезвым вовсе не потому, что превращается в призрак. Он способен на все это, потому что становится опасно реальным. Если юноша оступается во время пути по безмолвным коридорам и сам того не замечая, махом проходит сквозь мраморную колонну, сразу ясно, с его точки зрения мир превращается в довольно-таки невещественное место.
«Ты только что прошел сквозь мраморную колонну», – прокомментировал Кувыркс. «Как тебе это удалось?»
«В самом деле?» – Мор очнулся и посмотрел на колонну. Она выглядела достаточно прочной. Он ткнул в нее локтем. Стало больно. Позже на этом месте появился легкий синяк.
«Могу поклясться, что ты прошел сквозь нее», — подтвердил Кувыркс.
Волшебники замечают такие вещи. С этими словами он потянулся к карману балахона. В таком случае ты, наверное, заметил и купол над страной.
Кувыркс издал странный пищащий звук. Кувшин, который он держал в руке, упал и разбился о плиты. В воздухе запахло слегка прогорклым майонезом.
Уже?
Не знаю, как насчет уже, пожал плечами Мор. Но по стране скользит нечто вроде потрескивающей стены. И, похоже, никого это не волнует. А
как быстро она движется?
Она изменяет вещи.
Ты сам это видел? Насколько далеко она сейчас? Как быстро движется?
Разумеется, видел. Я дважды проскакивал сквозь нее. Это было как...
Но ты же не волшебник. С какой стати?
А чем ты вообще здесь занимаешься, если уж на то пошло?
Кувыркс набрал в легкие побольше воздуха.
«Все заткнулись!»
Пронзительно крикнул он. Воцарилось молчание. Затем волшебник схватил Мора за руку.
«Пошли!» — приказал он, таща его по коридору.
«Я не знаю, что ты собой в точности представляешь, и надеюсь, когда-нибудь у меня будет время это выяснить. Но сейчас не до того. Очень скоро произойдет нечто действительно ужасное. И я думаю, ты имеешь к происходящему какое-то отношение».
«Нечто ужасное? Когда?»
«Зависит от того, где находится стена и с какой скоростью движется», — ответил Кувыркс, затаскивая Мора в боковой коридор. Когда они уперлись в маленькую дубовую дверь, он отпустил руку юноши и вновь принялся рыться в кармане. Наконец он вытащил оттуда маленький, твердый как камень, кусочек сыра и неприятно размякший помидор.
«Подержи, ладно? Спасибо».
Опять зарывшись в карман, он извлек ключ и отпер дверь.
«Эта штука убьет принцессу, да?»
«Да», — буркнул Кувыркс. «И опять же нет». Он сделал паузу, держась за ручку двери. «Это было довольно проницательно с твоей стороны. Как ты догадался?»
«Я...» Мор заколебался.
«Она поведала мне очень странную историю».
«Полагаю, да», — согласился Мор. «Если в ее истории невозможно было поверить, значит, она рассказала правду».
«Ты? Это он, да? Помощник смерти?»
«Да. Однако сейчас я не на работе».
«Приятно слышать».
Кувырк захлопнул дверь и завозился, ища огарок. Раздался хлопок, как будто пробка вылетела из бутылки. Последовали вспышка синего пламени и хныкающие звуки.
«Извиняюсь», — Кверкс пососал обожженные пальцы.
«Отличное заклинание. Никогда не удавалось по-настоящему овладеть им». Волшебник грузно уселся на остатки сэндвича с беконом.
«Я не вполне уверен», — произнес он. «Будет интересно понаблюдать. Но лучше это делать снаружи. Вероятно, все станет так, как будто прошедшей недели никогда не существовало».
«Она внезапно умрет?»
«Ты не понял. Она уже неделю как мертва. Всего этого?» Он неопределенно взмахнул руками в воздухе.
«Не произойдет. Убийца сделал свое дело, ты сделал свое. История излечит сама себя. Все будет в порядке. С точки зрения истории, разумеется. По сути, никакой другой точки зрения не существует».
Мор уставился в узкое окошко. Из него был виден дворцовый двор, открывающийся на залитой огнем улице. Там, улыбаясь, смотрел на небо один из портретов принцессы.
«Расскажи мне о портретах», — вымолвил он. «Похоже, это дело рук некоего волшебника».
«Я не уверен, действуют они или нет. Видишь ли, люди начинали расстраиваться, сами не понимая от чего. Это только усугубляло положение. Умом они жили в одной реальности, а телом в другой. Очень неприятно. Они никак не могли привыкнуть к мысли, что принцесса все еще жива. Мне показалось, что картины могут оказаться неплохой идеей, но дело в том, что люди просто не видят того, чего, как говорит им ум, здесь нет».
«Я мог бы подтвердить это», — с горечью отозвался Мор.
«И это была моя задумка, чтобы в дневное время по городу ходила стража и выкрикивала имя принцессы», — продолжал Кувыркс. «Мне казалось, что если люди все-таки поверят в нее, тогда новая реальность действительно станет настоящей».
Оторвался Мор от окна. «Что ты имеешь в виду?»
«Ну, в общем, я рассчитывал, что достаточно большое количество уверовавших людей смогут изменить реальность. В отношении богов это срабатывает. Как только люди перестают верить в какого-нибудь бога, он умирает. А если в него верит много народа, он становится сильнее».
«Не знал. Я думал, боги — это боги и все».
«А они не любят, когда эта тема обсуждается», — пояснил Кувыркс, роясь в грудах книг и пергаментов, заваливших его рабочий стол.
«Что ж, возможно, это сработает в отношении богов, потому что они особенные», — ответил Мор. «Люди, они
более вещественные. А с людьми это не пройдет».
«Неверно. Предположим, ты выйдешь отсюда и начнешь слоняться по дворцу. Один из стражников, скорее всего, заметит тебя, подумает, что ты вор, и выстрелит из арбалета. Я хочу сказать, в его реальности ты будешь вором, хотя на самом деле это не так. Но мертв ты будешь так же, как если бы это было чистой правдой. Вера – мощная штука. Я – волшебник, мы знаем толк в таких вещах. Погляди-ка сюда». Он выудил из мусорного завала книгу и открыл ее на куске колбасы, которым пользовался в качестве закладки. Глядя через его плечо, Мор нахмурился при виде витиеватого магического письма. Строки двигались по странице, крутились и изгибались. Они делали это, стараясь избежать возможности быть прочитанными не волшебниками. И общее впечатление создавалось неприятное. «Что это такое?» – спросил он.
«Это книга магики Альберта Малиха, великого мага», – растолковал волшебник. «Что-то вроде теории магии. Не стоит слишком внимательно вглядываться в слова. Их это возмущает. Смотри, здесь сказано».
Его губы беззвучно задвигались. На лбу волшебника распустились маленькие почки пота. Решили объединиться. Вместе отправиться вниз и посмотреть, чем там занимается нос. Глаза кувыркса увлажнились. Некоторые люди любят посидеть, уютно расположившись в кресле с хорошей книжкой. Однако, ни один человек с полным набором шариков в голове не захочет посидеть таким образом с магической книгой. Даже отдельные слова в ней ведут самостоятельную жизнь и обладают мистическим характером. Короче, чтение такой книги здорово смахивает на ментальный армрестлинг. Немало начинающих волшебников положили свои жизни, пытаясь прочесть гримуар, который был им не по зубам. Люди, услышавшие их вопли, находили лишь остроконечные туфли, испускающие классический свистящий дымок, да книгу, ставшую чуть-чуть толще. С любителями побродить по магической библиотеке случаются разные вещи. Такие вещи, что по сравнению с ним, перспектива быть схваченным за лицо щупальцами тварей из подземельных измерений покажется легким массажем. По счастью, Кувыркс оказался обладателем сокращенного издания, в котором наиболее вредные страницы были скреплены специальными защелками. Хотя в тихие ночи он слышал, как заключенные слова раздраженно скребутся внутри своей темницы, точно паук в спичечном коробке. Любой, кому когда-либо приходилось сидеть рядом с человеком, слушающим плеер, сможет в точности представить себе этот звук. «Вот это место», — сказал Кувыркс. «В нем говорится, что даже боги...»
«Я видел его раньше».
«Что?» Трясущимся пальцем Мор ткнул в книгу. «Его!» Кувыркс странно посмотрел на юношу и исследовал левую страницу. На ней была картинка с изображением пожилого волшебника. Волшебник держал книгу и подсвечник. В его позе ощущалось такое достоинство, что дальше некуда.
«Это не имеет отношения к волшебству», — вспылил он. «Это просто портрет автора».
«А что написано под картинкой?»
«Здесь сказано, если вы с удовольствием прочитали сию книгу, то вам можно заинтересуйтесь и другими произведениями, вышедшими из-под пера».
«Нет, что написано под картинкой?»
«Это легко, это сам старик Малих. Любой волшебник знает его, то есть он основал университет». Кувыркс хихикнул. «В главном зале стоит одна его известная статуя. Как-то во время развеселой недели я забрался на нее и приделал...» Мор, не отрываясь, смотрел на изображение.
«Слушай», — тихо произнес он, — «у этой статуи с носа случайно не свисает капля?»
«Я бы не сказал», — ответил Кувыркс. «Статуя была мраморная. Но я не могу взять в толк, с чего ты так завелся. Множество людей знает, как он выглядел. Он знаменитость».
«Он ведь жил очень давно?»
«Где-то 2000 лет назад. Я никак не пойму, почему...»
«Но я готов держать пари, что он не умер», — заявил Мор. «Бьюсь об заклад. Однажды он просто исчез. Я прав?»
В какое-то мгновение Кувыркс сохранял молчание.
«Забавно, что ты заговорил об этом», — медленно пробормотал он. «Я слышал такую легенду. Говорят, он творил очень странные вещи. Говорят, во время попытки провести обряд Ашканте задом наперед его втянуло в подземельные измерения. Все, что от него осталось, — это шляпа». «Трагично, очень трагично. Да и шляпа-то была так себе. Ее прожгло в нескольких местах».
«Альберто Малих», — произнес Мор,
наполовину обращаясь к самому себе. «Хорошо, мне это нравится». Он забарабанил пальцами по столу. Звук получился странно приглушенным.
«Извиняюсь», — промямлил Кувыркс. «С сэндвичами с патокой у меня тоже пока осложнение».
«По моим расчетам, стена движется со скоростью медленно идущего человека», — сказал Мор, растерянно облизывая пальцы. «А ты не можешь остановить ее силой магии?»
Кувыркс покачал головой. «Только не я. Меня расплющит в лепешку», — весело воскликнул он.
«В таком случае, что произойдет с тобой, когда стена придет?»
«О, я вернусь к своей прежней жизни на Стенной улице. Как будто я никогда не покидал ее. И всего этого не происходило. Жалко, однако. Готовят здесь очень прилично. И белье стирают бесплатно. Кстати, как далеко, ты сказал, она находится?»
«Полагаю, милях в 20 отсюда». Кувыркс закатил глаза к небу и зашевелил губами. В конце концов он подвел итог.
«Это значит, что стена прибудет сюда примерно завтра в полночь, как раз ко времени коронации».
«Чьей коронации?»
«Ее!
Но ведь она уже королева!»
«В каком-то смысле. Но официально не является ею до тех пор, пока не будет коронована».
Кувыркс усмехнулся. Озаренное пламенем свечи, его лицо казалось покрытым, пляшущим тенистым узором, вздрагивающим и меняющим очертания при каждом движении щек.
«Если хочешь, могу предложить следующее сравнение. Это похоже на разницу между тем, чтобы перестать жить, и тем, чтобы стать мертвым».
20 минут назад Мор чувствовал себя таким утомленным, что считал, позволен себе расслабиться, и он тут же уснет на месте, пустив для надежности корни. Сейчас кровь у него кипела. Это была бешеная энергия, которая обычно просыпается поздним вечером, и за которую вы бы много отдали завтра днем. Но сейчас он чувствовал, что ему просто необходимо предпринять какие-то действия, иначе его мышцы лопнут от распирающей их жизненной силы. «Я хочу увидеть ее», — заявил он. «Если ты не можешь ничего сделать, может, у меня что-то получится».
«Ее комнату охраняет стража», — предупредил Кувыркс. «Я упомянул об этом просто так, на всякий случай. Ни на йоту не сомневаюсь, что это ровным счетом ничего не меняет».